эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 4 июня, среда. Схинвали, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Пресс-конференция премьер-министра Грузии. Новые финансы на улучшение обороноспособности. Новые лица юго-осетинских выборов. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий «Любовь Баматова».
В главных новостях. Украинская армия возобновила обстрел позиций сепаратистов в Славянске. Командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлов заявил, что Россия отводит большинство войск от границы с Украиной. Барак Обама вновь подтвердил приверженность обеспечению безопасности союзников по НАТО, Восточной и Центральной Европе. Украинская армия возобновила обстрел позиций сепаратистов в Славянске, сообщают жители города. По словам очевидцев, взрывы слышны в пригороде Славянска, поселке Семеновка. Сообщается также о перестрелках между ополченцами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и военными в районе аэропорта Краматорск и на блокпосту около поселка Кировск. Во вторник в ходе боев в Славянске и Красном Лимане, по данным официального представителя украинских военных Владислава Селезнева, были убиты 300 ополченцев. Погибли двое военнослужащих, 45 ранены, передает информационное агентство УНН. В штабе сепаратистов заявляют о 7 убитых и 10 раненых ополченцах. В Луганской области идет бой в городе «Счастье». Люди прячутся в подвалах, сообщается на сайте города. По предварительным данным, один из снарядов попал в жилой дом. Еще один повредил городскую водозаборную скважину. Сообщений о пострадавших нет. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Порубию срочно изучить вопрос о необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, где проводится войсковая операция против сепаратистов. В Славянске прекратилась подача воды в результате повреждения центрального водовода. Ремонт не проводится из-за боевых действий, сообщает издание «Остров». По словам корреспондента, который находится в городе, в городском водоканале, ему сообщили о том, что ремонт не позволяют сделать ополченцы. В диспетчерской службе исполкома заявили, что к водоводу не пускает Национальная гвардия.
Эхо Кавказа. Новости.
Командующий силами НАТО в Европе Филипп Бридлов заявил, что Россия отводит большинство своих военнослужащих от границы с Украиной. Вместе с тем он отметил, что Москва, судя по всему, собирается оставить часть войск у украинской границы. Агентство Reuters со ссылкой на Бридлова передает, что на востоке Украины активно действуют поддерживаемые Россией военизированные формирования. «Это необходимо прекратить», — заявил он, выступая сегодня в Брюсселе. Американский генерал отметил, что действия НАТО по усилению группировки войск Восточной и Центральной Европы будут вестись в соответствии с подписанными в 1997 году соглашением между Россией и Североатлантическим Союзом. По словам Бридлова, Москва нарушила этот документ, нарушив границу суверенного государства. Филипп Бридлов также сообщил, что в НАТО рассматривает запрос Украины о оказании ей военной помощи. Президент США Барак Обама вновь подтвердил приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Польши и союзников по НАТО, Восточной и Центральной Европе. Выступая в Варшаве на торжествах, посвященных 25-й годовщине первых свободных выборов в польский парламент, он отметил, что Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния никогда не останутся одни. Обама провел параллели между событиями 25-летней давности в Польше и сегодняшней ситуации на Украине. По словам Обамы, США не приемлют оккупации Крыма России и нарушения суверенитета Украины. Дальнейшие провокации России приведут к еще большей изоляции и к еще большим потерям этой страны, отметил он. Ранее в тот же день Барак Обама встретился в Варшаве с победившим на президентских выборах на Украине Петром Порошенко. Политики обсудили возможные пути мирного урегулирования ситуации в восточной части Украины, экономической помощи этой стране и уменьшения ее зависимости от российских энергоносителей. Барак Обама заявил также, что выбор Петра Порошенко на пост президента Украины был мудрым выбором и пожелал ему успехов в трудный для страны переходный период. В Пекине усилены меры безопасности в связи с 25-й годовщиной жестокого подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в Пекине, в результате чего погибли сотни людей. США призвали власти Китая отчитаться за события тех дней и предоставить информацию о погибших, задержанных и пропавших без вести во время и после этих демонстраций. В заявлении пресс-секретаря Белого дома Джея Карни говорится, что Соединенные Штаты всегда высказывались в поддержку основных свобод протестующих. Карни похвалил Китай за достигнутый в течение последних 30 лет прогресс в социально-экономической сфере. Вместе с тем он призвал Пекин гарантировать соблюдение универсальных прав и основных свобод всех граждан страны. Мосгорсуд 19 июня рассмотрит жалобу на приговор по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади Москвы. Об этом сообщил в среду адвокат Дмитрий Аграновский. По его словам, обвиняемые и защита настаивают на отмене обвинительного приговора и вынесении оправдательного решения передает РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы в конце февраля приговорил 8 фигурантов от 3 лет и 3 месяцев условного наказания до 4 лет колонии. 6 мая 2012 года оппозиционное шествие «Марш миллионов» завершилось столкновением демонстрантов с полицией на Болотной площади в Москве. Власти считают эти события массовыми беспорядками. Активисты оппозиции и правозащитники называют «болотное дело» политическим. Сегодня, 4 июня, министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе встретилась с главой МИД Чехии Любомиром Зауралеком, находящимся с визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы грузинского ведомства, на встрече были рассмотрены протекающие в Грузии политические процессы и отмечен прогресс в демократизации и проведении реформ на пути сближения с ЕС и НАТО.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня грузинский премьер-министр попытался поставить точку в спорах, которые возникли в Грузии из-за абхазских событий прошлой недели. В отличие от президента и нескольких членов своего кабинета министров, Ираклий Гарибашвили исключил возможность того, что Москва преднамеренно инспирировала кризис в Абхазии, чтобы сорвать подписание соглашения об ассоциации Грузии с Европейским Союзом. Премьер призвал своих соратников прекратить спекуляции на этот счет. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Это был первый вопрос на пресс-конференции грузинского премьер-министра. Ираклий Гарибашвили не стал увиливать от ответа. Он четко заявил, что не видит руки Кремля в абхазском политическом кризисе.
«Я считаю неправильным поднимать ажиотаж и создавать напряжение в обществе. По моей оценке, это просто кадровая перестановка. Понятны спекуляции о том, что это создаст какие-то проблемы гальскому населению. Но мы на этом этапе можем лишь внимательно наблюдать за ситуацией. Только по прошествии определенного времени станет возможным сделать реалистичный анализ и дать комментарии»,
сказал Гарибашвили. Всего за сутки до этого грузинский президент сделал заявление совершенно иного рода. Георгий Маргвелашвили обвинил Москву в инспирировании кризиса в Абхазии, хотя он и поставил под сомнение возможность того, что российское руководство попытается сорвать наметившееся сближение Грузии с Евросоюзом и НАТО, угрожая изгнанием населения из Гальского района. Гарибашвили, в свою очередь, уверен, что Россия не станет мешать подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Такое обещание грузинские власти получили около 2 месяца назад во время последнего раунда двусторонних переговоров в Праге. Более того, Гарибашвили не сомневается, что и после заключения соглашения с Евросоюзом в конце июня Грузия сумеет продолжить курс на нормализацию отношений с Россией.
«Грузия может стать моделью страны, которой удается углублять конструктивные и сбалансированные отношения с Россией и в то же время иметь подписанное подписанное соглашение об ассоциации, создается интересный прецедент, и это в интересах всех, как Грузии, так и России.
Сказал грузинский премьер. Гарибашвили заверил, что смена руководства в де-факто республике не приведет к изменению мирной политики грузинских властей в отношении конфликтных регионов. Премьер намерен продолжить курс на восстановление доверия между народами, пусть даже на это уйдет не один десяток лет. Кроме этого, премьер опроверг слухи о том, что после местных выборов в ходе возможных перестановок в правительстве в отставку будет отправлен министр по вопросам примирения. Гарибашвили заявил, что более чем доволен работой Паата Закаришвили и не рассматривает возможность его увольнения. Сомнения относительно будущего министра по примирению возникли сравнительно недавно. Так, в дни абхазского кризиса Закаришвили оказался в абсолютном меньшинстве. Он был единственным в правительстве, кто публично указывал на внутреннюю природу сухумских событий, а также предупреждал, что оснований ожидать скорой дестабилизации ситуации в Гальском районе пока нет. Внешнеполитическое ведомство в унисон с оппозицией утверждало обратное. Сегодня Гарибашвили призвал своих министров впредь не торопиться с оценками по столь щепетильным вопросам.
Что касается разных мнений, это, возможно, происходит просто из-за невнимания, но это никакая не трагедия, что они высказывают разные точки зрения. У нас и внутри правительства высказываются разные мнения. Мы спорим, обмениваемся мыслями, и наружу выходит окончательная позиция. Может быть, до того, как мы сопоставим наши позиции, кто-то что-то дозаявит. Нравится мне это или нет, это другой вопрос. Я, конечно, желал бы, чтобы такого не происходило, и надеюсь, что такое положение будет исправлено как со стороны министров, так и депутатов, входящих в партии коалиции.
Это были слова грузинского премьер-министра Иракли Гарибашвили в ответе на вопрос нашего радио. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Политический кризис в Абхазии вызвал реакцию не только политиков, но и публицистов из России и Грузии. Количество материалов о смене власти в самопроглашенной республике настолько велико, что вряд ли можно проанализировать их все. Ну и тех, что прочел наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, достаточно, чтобы сделать вывод о крайне невысоком уровне экспертизы в грузинских и российских СМИ.
Всю прошлую неделю в абхазском обществе были сосредоточены на драматическом противостоянии внутри страны, слава богу, не переросшим в трагическое, и не обращали особого внимания на зарубежные комментарии происходящего у нас. А их было немало. После того же, как шестидневка противостояния закончилась, эти комментарии и вовсе посыпались, как из рога изобилия. Увы, самоуверенная привычка комментировать происходящее где-то нас на основе собственных догадок, зачастую достаточно смутных, скорее не исключение из правила, а само правило. И на чем обычно основаны эти догадки, понятно. Разбуди, например, среднестатистического грузинского обывателя среди ночи и спроси, кто враг Грузии номер один? Ну, конечно, Россия. Следующий вопрос. А о чем постоянно думает российское руководство? Ну, конечно же, о том, как бы еще досадить маленькой свободолюбивой Грузии. И очередной вопрос. Что случилось в конце мая в Абхазии? Как что мгновенно сообразит обыватель на основе ранее сказанного? После того, аккурат как было объявлено о предстоящем ассоциативном членстве Грузии в Евросоюзе, Россия решила инспирировать в Абхазии госпереворот, а затем потоки беженцев-гальцев, которые поставят Тбилиси в затруднительное положение. К чести некоторых грузинских авторов, которые все же достаточно внимательно следят за внутриполитическими процессами в Абхазии, а также понимают очевидную вещь. Москва заинтересована в стабильности в союзной ей Абхазии и в том, чтобы там по возможности не происходило досрочной смены власти и прочих катаклизмов. Они раскритиковали эту версию. Но удивительно, что ее изложил 1 июня и такой известный в России человек, часто мелькающий на федеральных телеканалах, как Орхан Джемаль. Джемаль излагает также весьма распространенное в российской экспертной среде представление, что Рауль Хаджимба – это абхазский националист. А вот в Грузии, наоборот, распространен миф, что Хаджимба – пророссийский политик, поскольку его на выборах 2004-го всецело поддержал Кремль. Сторонники обеих версий, на мой взгляд, просто не понимают диалектики. Еще о Рауле Хаджимба. В разгар шестидневного противостояния в Абхазии, я с изумлением прочел на сайте одного из тбилисских русскоязычных интернет-изданий, что он говорит о депортации грузинского населения Абхазии как о деле решенном. Правда, это была цитата из тбилисской газеты, причем в переводе с грузинского. Но я прекрасно помню, что, обращаясь к абхазской аудитории, Рауль Хаджимба всегда подчеркивал, ни о какой депортации речи быть не может. После начала обмена абхазских паспортов с 1 января 2015 года у грузин восточных районов Абхазии будет выбор – или остаться гражданами Грузии, а в Абхазии пользоваться видом на жительство или получить абхазские паспорта, но доказать свой отказ от грузинского гражданства. Снова сложности перевода. И вот вечером 1 июня, отвечая на вопрос российского журналиста в связи с этой информацией и имеющими хождение слухами, Хаджимба четко сказал: «Населению Гали ничего не угрожает, просто мы хотим поставить все в рамки законодательства. Нормы, которые лежат в законе, должны выполняться, других требований у нас нет. Ни по нашему, ни по грузинскому законодательству не существует принципа двойного гражданства, поэтому почему мы должны допускать исключения для жителей Гали? Граждане Абхазии могут иметь в качестве второго только российское гражданство. Поэтому мы приняли решение с 2015 года начать выдачу новых паспортов для граждан Абхазии, а те, кто является гражданином Грузии, будут пользоваться специальным статусом». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Президент США Барак Обама намерен увеличить численность военного контингента своей страны в Восточной Европе и укрепить обороноспособность таких стран, как Украина, Молдова и Грузия. На эти цели Обама планирует потратить 1 миллиард долларов. О том, как встретили эти намерения американского президента в Грузии, рассказывает Михаил Егиков.
Прилетев вчера в Варшаву по случаю 25-летней годовщины окончания коммунистического режима в Польше, Барак Обама заявил журналистам о намерениях укреплять обороноспособность стран Центральной и Восточной Европы. Президент США даже назвал священными обязательства своей страны перед членами и союзниками НАТО. Но речь Обамы не ограничилась одними лишь общими фразами. Лидер американского государства назвал сумму в 1 миллиард долларов, упомянув Грузию в числе стран, на оборонные нужды которых она будет потрачена.
Мы увеличим численность американского контингента, армии и военно-воздушных сил в Центральной и Восточной Европе и будем проводить их постоянную ротацию в союзных странах. Мы также будем более интенсивно сотрудничать с дружественными нам странами, такими как Украина, Молдова и Грузия, помогая укреплять их обороноспособность. Я буду просить у Конгресса выделить для этих целей сумму до 1 миллиарда долларов. Это будет демонстрацией непоколебимой поддержки Америки, союзников НАТО.
В Грузии инициативу Барака Обамы встретили с воодушевлением. Госминистр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алексей Петриашвили отметил, что выделение средств на усовершенствование оборонной техники важно не только с практической точки зрения. Петриашвили польщен и самим фактом поддержки Грузии Соединенными Штатами наряду с другими союзниками. Эксперт в вопросах безопасности Теона Акубардия, которая с недавнего времени занимает должность заместителя секретаря Совета Безопасности, говорит о тех аспектах оборонной сферы Грузии, на которые американской стороне следовало бы обратить особое внимание.
Самая большая проблема – это подготовка наших вооруженных сил. Помощь в этом компоненте просто необходима. Что касается технического оснащения, в первую очередь следует усилить противовоздушную оборону. Недостатки систем ПВО проявлялись у нас в августовской войне.
1 миллиарда всем не хватит, особенно учитывая ситуацию на Украине, которая по объективным причинам деньги сейчас нужнее. Так считает эксперт Торнике Шарашинидзе.
Часть суммы, которая достанется Грузии, вряд ли будет сколько-нибудь существенной. Главное, это совместные учения, которые, скорее всего, пройдут на нашей территории. Это очень хороший инструмент в усилении обороноспособности и яркий сигнал для России. В период учений Грузия будет так же защищена, как если бы была членом Альянса.
Как и другие специалисты, эксперт Ника Читадзе весьма заинтригован тем, какой кусок от общего пирога достанется Грузии. По мнению Читадзе, заинтересованность США в укреплении боеспособности именно грузинских войск достаточно высока, так что можно рассчитывать на довольно приличную сумму. По мнению эксперта, какой бы она ни была, для Министерства обороны с бюджетом в 660 миллионов лари помощь лишней не будет. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как обычно, по средам продолжает нашу программу рубрика «Не круглый стол». Рядом со мной в студии прямого эфира находится моя коллега Кетти Бочеришвили. Кетти, добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня мы обсудим события в Брюсселе, где завершается встреча министров обороны стран НАТО, состоялось заседание Совета Грузии НАТО, и события в Варшаве, где президент США Барак Обама объявил, что запросит у Конгресса дополнительно 1 миллиард долларов на усиление американского военного присутствия в Европе и расширение программ военного сотрудничества с европейскими партнерами по НАТО. Мои собеседники – военные эксперты из Москвы Александр Гольц и из Тбилиси Иракли Аладашвили. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, добрый вечер.
Начать я хотела бы вот с чего. В Брюсселе работал наш коллега с грузинской службы Коба Ликликадзе, и он задал вопрос министру обороны Грузии Ираклию Аладашвили. Вопрос был таким. Случайно ли, на ваш взгляд, дестабилизация в Абхазии накануне подписания Грузии соглашения об ассоциированном членстве с ЕС, а также саммита НАТО в Уэльсе, с которым Грузия так или иначе связывает свои ожидания по дальнейшему сотрудничеству с Альянсом? И вот что ответил Ираклий Аласани.
Этот вопрос был детально рассмотрен на моей встрече с Андерсом Фог Расмуссеном. Я ознакомил его с ситуацией, которая в данный момент сложилась в Абхазии и Цхинвальском регионе. У нас абсолютно единое мнение, что это последовательная политика России – поддерживать в соседних республиках только тех людей, которые лояльны по отношению к ней самой. Они сумели заменить этими людьми и власти в непризнанных республиках. Я скажу, что это в первую очередь льет воду на нашу мельницу. Необходимо, чтобы НАТО и Евросоюз проводили единую, активную и в хорошем смысле агрессивную политику и сами создали новую реальность. А новая реальность подразумевает полную интеграцию Грузии в евроатлантические структуры и усиление обороноспособности Грузии.
Это был Ираклий Аласани. И я хочу повторить вопрос моего коллеги для Александра Гольца. Александр, как по-вашему, есть связь между этими событиями?
По-моему, нет. Насколько я честно скажу, что я не великий специалист внутри абхазской политики. Но то, что я читал и редактировал, говорит о том, что обе противоборствующие стороны в Абхазии страстно желают, демонстрируют, позиционируют себя как ярые сторонники российского участия в делах республики. И, собственно, конфликт заключается в том, кто из них будет делить те деньги, которые поступают в Абхазию из России. Здесь нет... В этих событиях руки Москвы уж точно нет.
То есть и далеко идущих планов о присоединении к России тем более, да, таких настроений нет?
Ну, всяко может быть в современной России, но пока что ничего подобного не просматривается.
Несмотря на то, что премьер-министр Грузии отрицает такую тоже связь между этими событиями, в Грузии, тем не менее, есть политики и эксперты, которые считают, что новые власти в Абхазии, лояльные к России, будут способны, скажем так, на любые действия, которые в будущем будут грозить присоединением этого региона к России. Ираклий, вы считаете это возможным?
Да, я считаю это возможным, потому что господин Голц, в принципе, прав был, когда сказал, что ни одна сторона из Абхазов, они, конечно, пророссийские, не любят Грузию, это ясно. И то ясно, что те деньги, которые доставляются из Москвы, кто больше возьмет, вот в чем главный вопрос. Но то, что Абхазия, оккупированная Абхазия и оккупированный Цхинвальский регион, рано или поздно станут, сойдут они в Россию, это уже ясно. Это после Крыма уже стало ясно. Все будет действовать более быстрыми темпами.
Как вы считаете, каким может быть механизм?
А механизм такой может быть. Скажу, что народ Абхазии, народ на сети, они хотят присоединять Россию. И все. И никто не скажет о том, сколько этих человек, беженцев из этих мест. Об этом уже никто не будет думать.
Александр, у меня к вам теперь вопрос. Премьер-министр Гарибашвили сказал сегодня, что Грузия в числе тех стран, которые умудряются придерживаться западного курса и при этом налаживать отношения с Россией. На ваш взгляд, при том, как развиваются события у Грузии, у Грузии есть действительно шанс восстановить с ней полноценные дипломатические отношения?
Вы имеете в виду дипломатические отношения с Россией?
Да.
Ну, я думаю, что такой шанс есть, поскольку вот я не очень согласен с коллегой, понимаете, вот все время присоединять какие-то территории, это симпатично для того, чтобы демонстрировать себя электорату, но очень накладно для бюджета. И, как считают некоторые аналитики, нынешние события в Абхазии произошли именно из-за того, что в результате присоединения Крыма у России просто нет достаточно денег, чтобы поддерживать режим в Абхазии. И Москва стала сокращать свои дотации, что привело к тому, что взбунтовалась некоторая часть населения, которая оказалась лишена такой подпитки. Вот я, собственно, веду речь о том, что у Грузии, в случае, если она будет придерживаться рациональных подходов, и не стараться задирать Россию по любому поводу, у нее есть шанс, по-моему, наладить отношения с Москвой.
Даже при том, что она целенаправленно стремится к сближению с НАТО и к подписанию документа об ассоциированном членстве с Евросоюзом.
Понимаете, это грузинские политики и ваши эксперты могут рассказывать друг другу о возможности ассоциированного членства в НАТО. Существуют вполне внятные документы у натовцев, которые говорят, что страна, которая имеет территориальные проблемы, не может быть членом НАТО. Точка. И поэтому можно сколь долго убеждать себя в противоположном. Россия, проведя довольно гнусную операцию, для меня в этом нет сомнения, спровоцировав Грузию на войну, но она добилась своей цели. Грузия в обозримом будущем не будет членом НАТО.
Но, тем не менее, вот и Ангела Меркель, и некоторые другие лица в альянсе говорят, что найдутся другие какие-то способы приблизить Грузию к НАТО.
Опять-таки, приблизить можно сколь угодно долго, приближать, придумывать ассоциации, партнерства и так далее. Базовый вопрос заключается в том, распространяется на Грузию пятая статья НАТОвского договора или не распространяется. Намерен Североатлантический альянс дать Грузии гарантии безопасности или не намерен? И я не могу сказать, что я испытываю от этого какие-то хорошие чувства, но реальность такова, что на Грузию не очень долгое время. То время, которое захватит нашу с вами
спасибо.
Жизнь.
Спасибо. Ираклий, и у меня к вам вопрос. Тем не менее, вот решение Барака Обамы выделить средства на повышение обороноспособности стран Восточной Европы воодушевило Грузию. Она ведь серьезно обеспокоена, вот мы говорим об этом вопросом собственной безопасности, и даже помогает в военных операциях соразмерно своим силам. Насколько реально, что Альянс может обеспечить это, если Грузии постоянно указывают на ее место и просят подождать, то есть обеспечить безопасность, я имею в виду. На что она может рассчитывать? Только на повышение обороноспособности с помощью этих...
Да, извините, средств. я отвечу господину Голсу.
Извините, у нас всего лишь полминутки. Можно уложиться?
Тогда я скажу, что Если Америка захочет, конечно, поможет Грузии так же, как НАТО. Если захочет, Грузия станет членом НАТО. Это все зависит от НАТО. К сожалению, вот этот процесс очень медленно идет. А то, что американцы, если захотят помочь, есть двухсторонняя договоренность между Грузией и Соединенными Штатами еще 2012 года о военно-техническом сотрудничестве. Так что все это уже есть, это договор, это соглашение, так что ничего не мешает. Главное, что американцы это захотели, и американский президент.
Спасибо. Я напомню, что в «Некруглом столе» сегодня у нас участвовали военные эксперты Александр Гольц из Москвы и Ираклий Аладашвили из Тбилиси.
А с ними беседовала Кетти Бочуришвили. А вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами Александр Касаткин. В Тбилиси Сухумицкинвали 21:30. В Праге 19:30. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Сегодня, 4 июня, министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе встретилась с главой МИД Чехии Любомиром Заураликом, находящимся с визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы грузинского внешнеполитического ведомства, на встрече были рассмотрены протекающие в Грузии политические процессы и отмечен прогресс в демократизации и проведении реформ на пути сближения ЕС и НАТО. Министр иностранных дел Чехии выразил Грузии поддержку на пути европейской и евроатлантической интеграции – и отметил важное соглашение о ассоциации с ЕС и либерализации визового режима для граждан страны. Министры обсудили ситуацию на оккупированных территориях. И в этой связи глава МИД Чехии еще раз зафиксировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнул значение Женевского формата в решении проблемных вопросов. В рамках визита главы внешнеполитических ведомств обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, образования, науки, молодежи и спорта. Грузия также присоединилась к составленной в 2013 году по инициативе Чехии и Австрии декларации о иммунитете юрисдикции культурного наследия, сообщает портал «Грузия онлайн». Генсек НАТО Андрес Фокрасмусен уверен, что достигнутый Грузией прогресс найдет должное отражение в решении предстоящих осенью текущего года Уэльского саммита НАТО. По информации Минобороны Грузии, об этом Расмусен заявил 4 июня в Брюсселе, где прошло заседание комиссии НАТО-Грузия. «Мы продолжаем диалог с Грузией на фоне серьезных вызовов безопасности. Созданный из-за агрессии России на Украине кризис оказывает влияние как на Грузию, так и на регион и на евроатлантическую безопасность», – заявил Расмусен. Оценивая итоги заседания комиссии, министр обороны Грузии Иракли Аласания заявил, что это было самое успешное за последние годы заседание, на котором Альянс практически согласился с тем, что прогресс Грузии не только будет отражен в декларации саммита, но и начнутся действенные и конкретные шаги по усилению обороны способности страны, передает ИА Регнум. Руководитель администрации главы самопровозглашенной Республики Абхазия Беслан Кубрава и секретарь Совета безопасности Нукзар Ашуба подписали заявление об отставке. В связи с этим они выступили с обращением, в котором говорится, что 27 мая в Абхазии произошли события, последствия которых долго будут сказываться на нашей государственности.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумиц, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Грузинские правозащитники критикуют существующую систему реагирования на факты превышения должностных полномочий со стороны представителей правоохранительных органов. Сегодня аппарат народного защитника и Ассоциация молодых юристов организовали дискуссию с участием представителей власти. Правозащитники советуют правительству создать независимый орган, который будет расследовать правонарушения со стороны блюстителей порядка. Тему продолжит Мзея Парисяшвили.
Случай с гражданином Шиё Кобидзе для многих правозащитников Грузии – наглядный пример того, как государство реагирует на правонарушения со стороны полицейских. Кобидзе с конца прошлого года 3 месяца тщетно добивался, чтобы соответствующие органы приняли его иск против полицейских. Он был задержан на одной из тбилисских улиц с другом в конце октября прошлого года. Позже правоохранители перевели его в полицейский участок, где, как утверждает Кобидзе, его пытали. Лишь после того, как Ассоциация молодых юристов привлекла к этому случаю внимание общественности, в феврале МВД приступило к расследованию инцидента. Однако к эффективности данного расследования остаются вопросы, отмечают в МПО. С начала года к правозащитникам с аналогичными жалобами обратились около 20 граждан. Часть из них утверждает, что их права были нарушены полицейскими, другие жалуются на сотрудников пенитенциарной системы. Представитель Ассоциации молодых юристов Эка Хуцишвили отмечает, что смена власти в Грузии никак не повлияла на порочную практику защиты своих, что способствует усилению синдрома безнаказанности как в обществе, так и в рядах полицейских.
Опыт, накопленный за последние годы, показывает, что существующая система неэффективна. Факты возможного превышения полномочий со стороны полицейских расследует генинспекция при МВД, в некоторых случаях главная прокуратура. К внутреннему расследованию прибегают и в пенитенциарной системе. Но большинство этих расследований невозможно считать беспристрастными и объективными, потому что все эти структуры взаимосвязаны. Мы выступаем за создание независимости следственного органа, который изучит случаи насилия со стороны полицейских, сотрудников пенитенциарной системы и прокуратуры.
О необходимости создания независимого следственного органа говорится и в докладе народного защитника за 2013 год, отмечает Учена Нуашвили.
В прошлом году к аппарату народного защитника обратились 40 граждан с жалобами на неподобающее обращение со стороны представителей правоохранительных органов. Ни одно расследование по данным фактам не было доведено до конца или же нам не сообщили об их результатах. Мы сегодня приступаем к дискуссии, какая модель с учетом реалий в Грузии будет работать эффективно.
Заявил Учена Нуашвили на организованной его ведомством и другими правозащитными НПО конференции. На нее были приглашены представители исполнительной и законодательной властей. Чиновники предпочли в основном внимательно слушать. Руководство представляемых ими ведомств категорически не согласны с критикой правозащитников. Вице-спикер парламента Манана Кубахидзе напомнила обществу, что приоритетом действующей власти является защита прав человека.
Для нас очень важно, чтобы права человека были максимально защищены в учреждениях по исполнению наказаний, в СИЗО и во всех структурах правоохранительных органов, чтобы были исключены все формы насилия, а если такое случится, чтобы никто не поставил под сомнение беспристрастность расследования.
Несмотря на эти слова, Манана Кубахидзе заявила, что действующая власть пока не рассматривает возможность создания независимого следственного органа по изучению фактов превышения должностных полномочий со стороны представителей правоохранительных органов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. 4 дня остается до момента юго-осетинских выборов, выборов в парламент самопроглашенной республики. По оценкам местных наблюдателей, за почти месяц агитации кандидаты так и не смогли развеять скептическое отношение к себе со стороны юго-осетинского избирателя. Тему продолжает Мурат Гокимухов.
Жительница Схинвала Валентина Котолова говорит, что большинство ее знакомых сожалеет об отсутствии в избирательном бюллетене графы «против всех». Чем дальше шла избирательная кампания, тем большую популярность набирал именно этот, с позволения сказать, кандидат. Предвыборные теледебаты вместо агитационного мероприятия превратились в некое подобие массового саморазоблачения участников предвыборной гонки. Изнуренный безнадегой избиратель ждал от кандидатов внятные предложения о том, как обустроить нормальную жизнь в республике. Вместо этого какие-то вялые разговоры ни о чем, общие фразы о необходимости чего-то там нормализовать, создать, возродить. Это убогое зрелище поубавило у людей желание идти на выборы, говорит Валентина Котолова.
Там не то, что свежие идеи, там даже свежего лица нет, свежих глаз нет. На протяжении 20 лет мы видим одни и те же лица по телевизору. Они настолько надоели нам, даже если бы они были гениями, это психологически давит очень сильно. Вчера они были министрами иностранных дел, сегодня они становятся представителями Компартии. Один из них министр иностранных дел, он становится тоже представителем партии. На самом деле мы видим, что ни у кого из них нет никакой реальной программы. Никто даже не знает, что нужно сделать. Мы все понимаем, зачем они идут в этот парламент. Только потому, что там выгодно будет сидеть 5 лет. Вот и все.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев говорит, что не стоит драматизировать ситуацию. Кому-то хочется депутатов поумнее, похаризматичнее. Кто-то хочет увидеть во власти новые лица. Но кандидаты такие, какие есть. Потому что других нет и взять их неоткуда. Да и некому. Алан Джусоев подчеркивает, что кандидатами не становятся случайно. Они создали партии, прошли отбор на рейтинговых голосованиях. То есть это люди, которые поставили перед собой задачу и выполнили ее, в отличие от тех, кто сегодня их критикует, говорит Алан Джусоев.
Такое ощущение иногда складывается, что мы не в Южной Осетии живем, где все друг друга знают, а в Китайской Народной Республике. И вот они удивляются. А чему они удивляются? Они что, не знали, кто передвигается? Они что, этих людей первый раз видят? Когда они говорят о том, что все эти лица надоели, а что они сделали для того, чтобы этих лиц не было? У каждого была возможность инициировать создание какого-то общественно-политического движения, и партии им примкнуть, и что-то сказать. Понимаешь, а сейчас они проснулись и говорят, а как, а что? Раньше надо было думать. Одна ошибка, вторая, третья, четвертая, в конце-то концов научатся.
Это не совсем так, говорит Валентина Графовна. Напротив, люди не сидели сложа руки. Были обращения местной интеллигенции к президенту с просьбой провести выборы по мажоритарной системе. В этом случае потенциальные кандидаты могли бы без лишних бюрократических препон выставить свои предложения на суд избирателя. Подобная система формирования парламента способствовала бы приходу в парламент новых креативных людей. Но власти решили иначе, говорит Валентина Котолова.
Мы хотели добиться того, чтобы у нас была пропорционально-мажоритарная система. Нам сказали, что это нельзя, нельзя, нельзя. И осталась только так называемая партийная пропорциональная система. По этой системе намного выгоднее нашему руководству укомплектовывать послушный в будущем парламент. У нас очень сильно муссируют слухи, и есть основания для этих слухов, что все эти политические партии так или иначе были укомплектованы сверху президентской администрации. То есть разницы между этими партиями абсолютно никакой нет. И поэтому люди не знают, какой смысл голосовать за одну или за другую партию.
Это была жительница Схинвала Валентина Котолова. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем предвыборную тему и переключаемся на Грузию. Во всех селах и районах Грузии на выборах в органы местного самоуправления победит грузинская мечта. Об этом заявил сегодня журналистам на пресс-конференции премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Как отреагировали на это заявление в экспертных кругах, рассказывает Серго Бригвадзе.
Я сделал это заявление как лидер грузинской мечты, а не как премьер-министр. Это две разные вещи, оправдывался перед журналистами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, объясняя сделанное им несколько дней назад заявление по поводу того, что ни в одном районе у власти не должно быть националов. Лидер любой политической силы заинтересован в том, чтобы именно его команда достигла максимальных результатов, уверял присутствующих Ираклий Гарибашвили, и для этого он готов сделать все.
Давайте не будем спорить, насколько это было этично или неэтично, но сказано мною, что во всех селах и районах должны победить мы и нигде не должно быть националов, нет ничего необычного. Это не только наше желание, а желание всех граждан, потому что мы являемся безальтернативной политической силой.
Политолог Корнели Какачия считает, что подобные заявления ничем не отличаются от слов главных оппонентов грузинской мечты, представителей Единого национального движения в период их пребывания у власти. И это указывает на то, что правящая команда продолжает политику бывшего правительства, основная тактика которых заключалась в уничтожении всех альтернативных политических сил.
Большая часть граждан выбрала грузинскую мечту, чтобы коалиция избавилась от национального движения, которое практически монополизировало грузинское политическое пространство. Ну а заявление премьера означает, что у действующего правительства, оказывается, тоже есть желание монополизировать власть, что совершенно не способствует процессу развития демократии в стране.
сказал Корнели Какачия, приводя в пример массовые отказы оппозиционных кандидатов от участия в выборах в органы местного самоуправления. Многие политические партии расценивают сказанное премьер-министром как шантаж. Как бы в ответ на эти заявления члены правящей коалиции выступили с инициативой отменить правило, согласно которому из предвыборной гонки выпадают партии, не выдвинувшие достаточное количество кандидатов. Эту инициативу вчера единогласно утвердили члены Центральной избирательной комиссии, говорит представитель национального движения в ЦИК Леван Тархнишвили.
Есть конкретные лица в правительстве, которые осуществляли давление на оппозиционных кандидатов, и если они не понесут наказание, инцидент этот исчерпан не будет.
Тем временем министр юстиции Грузии Тея Цулукьяни заявила, что сейчас активно расследуются факты давления на оппозиционных кандидатов в мажоритарные депутаты. В эту пятницу на очередном заседании Государственной межведомственной комиссии при Минюсте за свободные и справедливые выборы ее члены огласят результаты этого расследования. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И вновь возвращаемся в Брюссель. Напомню, что Европейский Союз принимает в Брюсселе сегодня и завтра саммит группы стран Большой Семерки. Это происходит впервые, ведь сам Европейский Союз, представленный председателями Евросовета и Еврокомиссии, входит в эту группу де-факто, а ее формальными членами являются Германия, Великобритания, Италия, Канада, Соединенные Штаты, Франция и Япония. В эти же дни они должны были собраться в России, но в формате «восьмерки». Украинский кризис нарушил эти планы. Из Брюсселя Виктор Анучко.
Саммит формата «Большой восьмерки» должен был проходить в Сочи вслед за еще планировавшимся тогда двусторонним саммитом «Россия-Европейский Союз». Но после присоединения Крыма к России лидеры остальных семи стран группы плюс Евросоюз договорились о приостановке участия России в этом формате. А затем 24 марта в Гааге они приняли решение встретиться в Брюсселе 4-5 июня только семеркой, без участия России. Судя по объявленной Евросоюзом программе встречи, ситуация на Украине и отношения с Россией стоят во главе повестки дня. Об этом же заявил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Мы подготовили заявление по Украине. В любом случае, оно также послужит основой для позиции, которую мы займем на встрече семерки в Брюсселе. Мы будем говорить не только от имени стран и учреждений, участвующих в этой группе, но и от имени 28 государств-членов. В заявлении глав государств и правительств стран Евросоюза, в частности, выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Они осуждают присоединение Крыма и Севастополя к России и подтверждают приверженность Евросоюза Женевской декларации по украинскому урегулированию от 17 апреля. В документе также содержится призыв к России принять активные меры для выполнения женевских договоренностей. Главное значение заявления по Украине в том, что мы поддержим новое правительство, которое будет сформировано на законных основаниях. Мы продолжим поддерживать стабилизацию страны и помогать ей противостоять внешнему давлению. Мы также выражаем нашу поддержку президенту Порошенко. Мы едины в поддержке Украины, и мы продолжим проявлять нашу реакцию на события при любых дальнейших обстоятельствах. Так изложил позицию Евросоюза Жозе Мануэл Барозу. В заявлении, основываясь на котором Евросоюз собирается выступать на встрече Большой Семерки, также идет речь о возможных дальнейших санкциях ЕС в отношении России, однако эта тема затронута очень деликатно. В документе говорится, что Еврокомиссия и Европейская внешнеполитическая служба в настоящее время ведут подготовительную работу над возможными адресными мерами, и что европейские лидеры договорились продолжать подготовку с целью принять на этой основе возможные новые меры, если события того потребуют. В то же время в Брюсселе в последние недели неоднократно прозвучали, в том числе и на официальном уровне, предостережения о том, что переход к экономическим санкциям так называемой третьей фазы может больно ударить и по Европейскому Союзу, особенно его отдельным странам, поэтому между ними и нет консенсуса по такому решению. Однако обозреватели в Евросоюзе утверждают, что на встрече в Брюсселе Соединенные Штаты будут склонять своих партнеров по «семерке» приступить к экономическим санкциям против Москвы. Прежде всего потому, уточняют некоторые из них, что потери России и Евросоюза от такого шага могут оказаться полезными для американской экономики. Любая встреча «большой семерки» – это также обсуждение ведущими мировыми лидерами самых приоритетных проблем международного сообщества – глобальной экономики и торговли, энергетической безопасности, климатических изменений и проблематики развития. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ограничение на импорт автомобилей старше 2005 года выпуска, введенное Азербайджаном с 1 апреля 2014 года, а также повышение таможенных сборов из-за грядущего вступления Армении в таможенный союз, поставили под удар бизнес грузинских автодилеров. В Грузии скопились тысячи автомобилей, ввезенных для последующего реэкспорта в соседние страны, которые не удается реализовать даже по бросовым ценам. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Реэкспорт автомобилей является одной из основных статей грузинского экспорта. Однако в настоящий момент этот сегмент рынка фактически остановил свою работу. Очередным ударом по нему стало решение Азербайджана о запрете на ввоз автотранспорта, возраст которого превышает 8 лет. Для грузинских автодилеров это нововведение стало громом среди ясного неба. На протяжении последних лет Азербайджан был главным рынком сбыта ввезенных в Грузию автомобилей. По информации азербайджанских СМИ, через Грузию в 2013 году в страну было ввезено около 24 тысяч автомобилей на сумму 290 миллионов долларов, а в этом году удалось продать лишь 2500 машин. По словам автодилера Минди Закаришвили, под удар поставлены интересы более 20 тысяч человек и их семей, которые вложили все сбережения в этот бизнес.
В настоящий момент на рынке сложная ситуация. После введенных Азербайджаном ограничений мы не можем продать ни одну машину, купленную до апреля, хотя продаем по цене существенно ниже прошлогодней. В этом бизнесе трудоустроены тысячи человек, и у большинства заложены квартиры в банках. Мы просим у правительства уменьшить сумму таможенных сборов или хотя бы отсрочить их уплату.
По словам автодилера, о решении азербайджанской стороны бизнесмены узнали за месяц до введения ограничений в действие. Положение автодилеров усугубляет и намеченное на 1 июля вступление Армении в таможенный союз. В этом случае таможенные сборы на ввозимые из Грузии автомобили повысятся в 4 раза, говорит президент Автомобильной Федерации Грузии Шалва Огбаидзе.
В прошлом году Грузия экспортировала в Армению около 17 тысяч автомобилей, однако после вступления Армении в таможенный союз сумма таможенных сборов на автомобиль среднего класса достигает 14 тысяч долларов. Это поставит крест на реэкспорте автотранспорта в Армению.
Это не первый удар по грузинскому реэкспорту автомобилей в его истории. По словам Шалбы Огбаидзе, в 2009 году похожая ситуация сложилась с Казахстаном. В эту страну вывозилось до 20 тысяч автомобилей в год. Однако после присоединения Казахстана к таможенному союзу ввоз автомобилей из Грузии упал до нуля. Несмотря на сложную ситуацию, многие автодилеры все же не теряют присутствие духа. По словам руководителя компании LCR Андрея Дутова, законы рынка строги. Поэтому надо заранее предвидеть ситуацию.
Ну, если рынок поменялся, значит, нужно меняться вместе с рынком. Если сейчас нет возможности туда продавать автомобили старше, чем 2005 года, то, значит, вместо старых машин придется купить одну дорогую. Больше ни другого я не вижу. Повлиять на эту ситуацию мы никак не можем.
Между тем, правительство предприняло пока только одну меру по смягчению последствий для автодилеров. Для них была введена 45-дневная отсрочка на уплату таможенных сборов. О том, каким образом власти собираются закрыть появившуюся дыру в бюджете и решить проблемы разорившихся предпринимателей, чиновники пока ничего не говорят. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
И снова к международным темам. В преддверии чемпионата мира по футболу в Бразилии возник громкий коррупционный скандал. Поводом послужила информация, опубликованная британской газетой The Sunday Times, доказывающая получение взяток членами исполкома FIFA. Рассказывает Наталья Голицына.
В распоряжении газеты The Sunday Times попали миллионы электронных писем, банковских счетов, квитанций денежных переводов, расписок и других документов, из которых, по мнению газеты, явствует, что решение в пользу Картера стало результатом многочисленных взяток и подкупа членов исполкома ФИФА. Из документов, на которые ссылается британская газета, выясняется, что уроженец Картера, бывший вице-президент ФИФА и бывший глава Азиатской конфедерации футбола Мохаммед бин Хамам потратил в виде взяток на поддержку заявки Катара более 5 миллионов долларов. Значительные суммы он переводил на персональные счета членов исполкома и корпоративные счета африканских и карибских футбольных ассоциаций, у которых было 4 места в исполкоме. Так, 800 тысяч долларов получила футбольная ассоциация Кот-д'Ивуара. Две выплаты по 400 тысяч долларов были сделаны на счет Африканской конфедерации футбола. 1,5 миллиона долларов ушло на счет представителя Тринидада и Тобаго Джека Уорнера. Почти 400 тысяч долларов наличными были розданы главам африканских футбольных организаций. 305 тысяч евро получил член исполкома ФИФА от футбольной конфедерации Океании Рейнат Темари. Через год после проведения этой коррупционной сделки Бин Хамам был исключен из исполкома ФИФА и пожизненно дисквалифицирован. Однако не за успешно проведенную катарскую операцию, а за взятки во время выборов президента ФИФА в 2011 году, на которых он баллотировался. Сейчас дело о коррупционном скандале должен расследовать член комитета по этике ФИФА Майкл Гарсия, заявивший, что пока в его планы не входит допрос Мохаммеда бин Хамама. Британский журналист Эндрю Дженнингс более 10 лет занимается расследованием коррупции в Международной федерации футбольных ассоциаций. Этому посвящена его вышедшая в 2006 году книга «Фол. Тайный мир ФИФА». В апреле этого года вышла в свет его новая книга «Амерта. Организованная преступная группировка ФИФА» Зеппа Блаттера. В интервью «Радио Свобода» Эндрю Дженнингс обвиняет ФИФА преступной коррумпированности.
Когда лет 10 назад я начал заниматься расследованием деятельности ФИФА, мне пришлось зажать нос, настолько мерзкий запах шел от этой организации. Она полностью подпадает под определение организованной преступной группировки, получает откаты от национальных футбольных организаций, незаконно спекулирует билетами на чемпионаты, берет взятки при предоставлении права на телетрансляции матчей. Члены ее исполкома ведут себя как гангстеры, я им не доверяю и считаю, что им нельзя доверять.
Статья в Sunday Times озаглавлена «Заговор купить мировой чемпионат». Вы верите, что это действительно был заговор?
Все страны, чьи заявки на проведение чемпионатов удовлетворяются, платят за это. Германия тоже проплатила проведение чемпионата мира 2006 года. В свое время это широко комментировалось немецкими средствами массовой информации. Стало известно, что немецкий телевизионный магнат Лео Кирш выплатил крупные суммы членам исполкома ФИФА за право на телетрансляцию матчей чемпионатов мира 2002 и 2006 годов. Мне это хорошо известно из документов, которые передали мне немецкие журналисты. Южноафриканская республика ничего не заплатила за проведение чемпионата мира 2010 года, поскольку надеялась, что его откроет Нельсон Мандела, а возможный скандал мог бы изменить его решение. Но футбольным чиновникам удалось неплохо заработать во время чемпионата из-за низкого финансового контроля в этой стране. Бразилия также проплатила предоставление ей права на проведение чемпионата мира этого года.
Вы утверждаете, что коррупция в исполкоме ФИФА при решении о месте проведения футбольных чемпионатов мира – обычная практика. Возможно ли, что и проведение чемпионата мира 2018 года было проплачено Россией?
В настоящий момент нет никаких доказательств того, что Россия или кто-то в России проплатил решение ФИФА. Однако на фоне появившихся неопровержимых доказательств, что Катар заплатил за это, и учитывая тот факт, что решение в пользу России принималось тогда же и тем же составом исполкома ФИФА, можно с уверенностью утверждать, что и Россия должна была проплатить свою победу. Оба эти решения не заслуживают доверия, и голосование по чемпионату мира 2018 года, как и по чемпионату 2022 года, должны быть проведены повторно.
Расследование обвинений во взяточничестве и коррупции в связи с катарским скандалом поручено члену комитета по этике ФИФА Майклу Гарсии, бывшему американскому прокурору. Надеетесь ли вы на его объективность?
Я абсолютно не доверяю Гарсии. У него нет статуса государственного прокурора. Расследование коррупции в любой цивилизованной стране предполагает предъявление доказательств преступлений и доказательств защиты, и все это при наличии судьи и жюри присяжных. Расследование, порученное Майклу Гарсии, будет проходить келейно внутри ФИФА, и, конечно, все доказательства коррупции членов ее исполкома будут уничтожены или скрыты. Такие расследования недопустимы в демократической стране. Но ФИФА и нельзя назвать демократической организацией. Это частный футбольный клуб Зеппа Блаттера.
Говорил британский журналист Эндрю Дженнингс, много лет расследующий деятельность ФИФА и ее президента. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.